Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. День воли в Белоруссии. Почему власти разрешили шествие оппозиции?
В последние недели белорусские власти вновь осторожно начали искать пути для налаживания диалога с Западом.
Насколько эффективна деятельность клуба стран с быстро развивающимися экономиками БРИКС?
Конечно, тут такое очень, я бы сказал, объединение разношерстное, неоднородных очень стран.
Для чего Владимир Путин отправляется на конференцию Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону?
Реанимацию УНР дали прошлой осенью, но потом отложили после относительно удачных для «Единой России» октябрьских местных выборов.
Какие новинки автопрома готовит нью-йоркский автосалон?
В этом году, как говорится в этом рекламном ролике, организаторы обещают показать роскошный дизайн и новейшую технологию.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение последней недели марта с 25 по 31 марта». У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с главной темы последних двух дней – кончины предпринимателя и политика Бориса Березовского. Причины его смерти выясняют британские власти. Пока же в прессе циркулирует множество слухов, среди которых и самоубийство. Наш лондонский корреспондент Наталья Голицына поговорила о личности Березовского и возможных причинах его смерти с живущим в Великобритании политэмигрантом и правозащитником Владимиром Буковским, который хорошо знал Березовского и много раз с ним встречался.
Британская полиция начала расследование смерти Бориса Березовского, однако ничего определенного о ее причинах пока не сообщается. Отсутствие достоверной информации замещается многочисленными и зачастую зловещими слухами, среди которых самоубийство и даже убийство. Живущий в Великобритании политэмигрант и правозащитник Владимир Буковский хорошо знал Бориса Березовского, много раз с ним встречался и нередко обсуждал с ним подробности его политической и общественной деятельности. Верит ли Буковский в возможность самоубийства Бориса Березовского?
Я бы удивился, хотя он был в депрессии, говорят, после того, как проиграл процесс. Но он вообще был верующий христианин, ходил в церковь, он соблюдал обряды. А христианам вроде бы это не рекомендуется.
Скажите, а вот каким он вам представляется, как личность?
Пыталась сделать, слепить такого Троцкого, такого заговорщика, такой всемирный дьявол. Если произошло наводнение, то это Березовский сделал. Вот зачем они такую ему роль лепили, я не знаю, но она ему совершенно не подходила. Вот он никак на эту роль не годился. Он довольно необязательный, неорганизованный человек был. При том, кстати, сказать, довольно великодушный человек, не жадный. Я знаю, он очень многим помогал и без всякой для себя выгоды, просто даже анонимно. Это я просто точно знаю. По характеру он никак не на Троцкого не тянул. Нет. Он любил прихвастнуть, знаете, это немножечко Хлестакова в нем было. 5000 курьеров и все верхами. Мы с ним не сошлись сразу. Он мне сразу не понравился, и никаких дел у меня с ним не было.
А почему он вам не понравился?
Он необязательный человек. Я сразу это вижу. У него то, что по-русски говорят, 7 пятниц на неделе. А я таких людей не люблю. И с ними вообще дело иметь нельзя, потому что ты никогда не знаешь, что он сделает.
Ну, а если говорить о его политических убеждениях?
Ну, политические убеждения у него менялись. Даже его понимание Путина менялось. Причем просто у меня на глазах. Я помню, первый раз, когда я с ним увиделся, он никак не мог поверить, что Путин будет его преследовать. день рождения придет и в затылок выстрелит. Он этого не понимал. Вообще наивности в нем было довольно много для человека, общавшегося в таких кругах. Это даже как-то удивительно.
Это скорее инфантильность.
Инфантильность, да. Такое мелкое тщеславие. Он любил как бы покрасоваться. Но это все было так по-детски. Я говорю, он никак не тянул на роль дьявола, который Кремль ему упорно пытался навязать. И, в общем, его где-то жалко. И жалко, что он так проиграл бездарно этот процесс. Хотя он, по сути, был прав. Но ясно было, что юридически это не доказывается. Я его спрашивал, как раз года за 2,5, как раз только начинался этот весь процесс, я его спрашивал, говорю, ты уверен, что ты выиграешь-то? Да, у меня все схвачено, вот у меня лучшие юристы. А лучшие юристы – это все новые русские и новые олигархи, они делают одну и ту же ошибку. Они считают, что чем юристы дороже, тем они лучше. А все в природе ровно наоборот. Эти дорогие юристы, они в основном из клиентов деньги тянут. Они совершенно не стремятся выиграть дело. Им чем дольше дело тянется, тем им выгоднее.
В России у Березовского два имиджа. Один – это политический авантюрист, и другой – мошенник. Он отвечал вот этим двум имиджам или хотя бы одному из них?
Авантюрист по мелочи. Я вам говорю, он ничего серьезного никогда не делал. Ему очень повезло в жизни. Первое мое впечатление было, как же такой человек мог сделать столько миллиардов? Как же так вышло? Но он довольно честно мне это все рассказал. Он говорит, да я, говорит, тут мало при чем. Мне это все в руки давалось. Вызвал его Ельцин, рассказывает он такой эпизод. Говорит, Борис, возьми Аэрофлот. Он говорит, да, Борис Николаевич, я в авиации ничего не понимаю. Как? Зачем? Ничего, у тебя выйдет, бери. Надо, чтобы он доход делал, а не убытки. Ну, говорит, куда деваться я взял, а что я понимаю, говорит, в авиации. Ничего, я просто выручку прокручивал на бирже, получался доход, вот все. Ну, вот такая вот вещь. Вот отсюда его баснословные деньги, которые, кстати, как пришли, так и ушли.
Вам кажется, что это искренний был его жест, его крещение, переход в православие? Или это тоже такая инфантильная игра?
Вы знаете, что у него там на самом деле в душе творилось, никто не знает. Это трудно очень сказать. Он явно верил в то, что он делает искренне, да? Но это ведь мы же с вами знаем. Человек себя легко убеждает. Чужая душа потемки. Но что он сам себя убедил в этом, это факт. Он действительно соблюдал обряд, посты, там, молился, ходился. Это все факт. И чего бы он это делал, сидя в Лондоне, где уже, как говорится, на публику особенно играть не надо. Все в прошлом, все позади.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы Березовский написал Путину покаянное письмо и просился в Россию. Вам такой жест Березовского кажется достоверным?
Нет, я этому не верю. Вот пока мне это письмо не покажут, я не поверю. Потому что это очень не в его характере было. И потом, а зачем? Ну, он же понимает, с кем он имеет дело. Уже теперь-то понимает. Они ему скажут, да, приезжай, все замечательно. И тут же ломом по голове. Он это отлично понимал уже под конец. У него перед глазами был очень яркий пример истории с Сашей Литвиненко. И эта история его очень повзрослила. Я не верю.
Говорил Владимир Буковский. Наталья Голицына. Для «Радио Свобода», Лондон.
Директор русской службы «Радио Свобода» Маша Гессен поговорила с другом и соратником Березовского, бывшим главой основанного бизнесменом фонда гражданских свобод Александром Гольдфарбом. Он рассказал, что в последние месяцы Борис Березовский не мог оплачивать адвоката в деле Литвиненко, пребывал в меланхолии из-за проигранного суда Роману Абрамовичу, но говорить, в какой степени все это повлияло на смерть Березовского, считает Гольдфарб, пока рано.
Вы сказали, что вы последнее время не могли с ним связаться.
Это не совсем так. Я с ним связывался через раз. То есть иногда он брал трубку, иногда не брал, иногда он сам звонил. Так что я последний раз с ним говорил недели 3 назад, даже, может быть, меньше, когда Луговой вышел из суда по Литвиненко. Он мне звонил и спрашивал, что происходит. Поскольку он не следил детально за развитием суда по Литвиненко, вот дознание, но интересовался.
А это вообще довольно нехарактерно же было для него, да?
Нет, ну, значит, он не пристально следил, именно поэтому он и звонил, но время от времени он интересовался, что происходит, и я давал ему, так сказать, апдейт, как говорят иностранцы, по тому, что происходит. То есть каждый раз, когда какие-то важные события происходили, он был в курсе.
А что с ним происходило с точки зрения финансов?
Мне трудно сказать. Я знаю, естественно, что с финансами у него были большие и проблемы после проигрыша Абрамовичу, и в первую очередь отразилось для нас в том, что он прекратил финансировать фонд гражданских свобод и юридические расходы Марины Литвиненко, что масштабы сумм там были несколько десятков тысяч долларов, там нам всего нужно 1300-500. На адвокатов, и он сказал, что я больше не в состоянии финансировать адвокатов. Это было где-то в декабре, я думаю, в ноябре.
А когда он перестал финансировать фонд гражданских свобод?
Фонд гражданских свобод, на самом деле, всерьез перестал функционировать сразу после смерти Литвиненко, в первую очередь не потому, что у Бориса не было денег, а потому что они у него были, а потому что у меня не было времени этим заниматься, а больше было некому. Поэтому он существовал и как организация, но никаких деятельностей не было, поскольку мы писали книжку с Мариной, потом мы занимались подготовкой к этому суду, и Бориса в основном шло финансирование на вот эти цели.
Года полтора-два назад, да, вы собирались основать новую организацию, тоже на средства Березовского, или, по крайней мере, частично на средства Березовского, связанную с оппозицией и бизнесом, правильно?
Да, нет, был такой проект, который Березовский придумал, это один из его последних проектов, он назывался Property Rights Watch, а именно по аналогии с Human Rights Watch, то есть организация, которая следила бы за нарушением прав собственников в России, вот рейдерство и прочие такие вещи, и которое могло бы объединить как олигархов, подвергнувшихся экспроприации, так и представителей среднего и мелкого бизнеса. Но эта штука задумывалась как некий консорциум нескольких человек, которые бы это финансировали. И тогда прошли переговоры с несколькими людьми, которые, в общем, отнеслись к этому со сдержанным энтузиазмом. Но единственный, кто всерьез в это дело готов был вложиться, это был Леонид Невзлин. А все остальные, которых я называть не буду, поддерживали это на словах, и проект заглох. Это был в основном 2011 год.
А был ли вообще какой-то проект, в который он был вовлечен в последнее время?
Ну, в основном был вовлечен в свои суды. Это было для него главное. Я как бы косвенно с этим соприкасался. И я выступал свидетелем на процессе с Абрамовичем. Но, в общем, он был целиком поглощен, в первую очередь, вот этим процессом с Абрамовичем. А вот эта инициатива, которую я сказал, была как бы боковым для него. И, естественно, последние полтора года шла очень большая подготовка к дознанию по факту смерти Литвиненко, и Борис обращал на это меньше внимания, потому что он был целиком поглощен своим судом, но, по крайней мере, он оплачивал все связанные с этим расходы до октября прошлого года.
А после октября у него был какой-то проект?
Насколько я знаю, нет. В основном он пытался разобраться с текущими делами и проблемами, которые возникли после проигрыша, потому что там началось каскадное одно за другим. Начали обваливаться различные аспекты его жизни. В первую очередь юридические, поскольку у него было несколько, как известно, юридических дел в разных странах, у него была тяжба с вдовой Бадри Патаркацишвили, и это решение имело последствия для всего, поэтому в основном был занят этими делами. И для него меланхолия и уныние были необычными, но, в общем, пребывал в меланхолии последний месяц, конечно.
Есть действительно такой тип людей, которые совсем не умеют справляться с собственным дурным настроением, собственным несчастьем. Мне кажется, что он принадлежал именно к такому типу людей.
Вы знаете, это очень трудно сказать. Со стрессом справляются плохо все. Просто одни люди дают этому выход, настроение. Другие люди делают вид, что с ним все в порядке, а потом получают инфаркт. Поэтому это вещи медицинские весьма сложные. То, что Борис был в стрессе, это понятно, но как это связано с его смертью, надо подождать, посмотреть, что нам скажет вскрытие и все прочее.
Это был бывший глава основанного Борисом Березовским фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. А вот как комментирует кончину Березовского российский политик Борис Немцов, вопросы ему задавала Елена Поляковская.
Конец жизни довольно трагический у Березовского. Во-первых, он разорился. Он потерял огромные деньги после смерти Бадри Патаркацишвили, который был его единственным партнером. Причем потерял, поскольку у него не было никаких юридических оснований претендовать на половину собственности, никаких договоров по совместной деятельности у них не было, юридических документов не было. Кроме того, он проиграл суд Абрамовичу, который тоже был его партнером, и он обнищал. Это первое. Второе, он понял, какую трагическую ошибку он совершил, когда поддерживал Путина на выборах президента. Он сыграл огромную роль в его избрании, хотя Путин отрицает, но это сущая правда. Он ему и деньги давал, и ему деньги предоставлял, и так далее. И, в общем, конец жизни превратился в кошмар. Я не знаю обстоятельства смерти Березовского, так что это никто, видимо, пока еще не знает. Но то, что он сказал, что он не видит смысла в этой жизни, мне в целом понятно. Но Березовский был человеком незаурядным, ярким, необычным, очень энергичным, харизматичным. Березовский был азартным таким игроком. Мы с ним очень много боролись, поскольку я был категорическим противником вот этого олигархического капитализма, который он пытался в стране построить. Но я признаю то, что он, конечно, человек был очень необычным. Кроме того, надо понимать, что он сыграл огромную роль в жизни страны в 90-е годы и между Россией. Ну, не только России, но в основном России, конечно же. И он, безусловно, войдет в историю. Не думаю, что он войдет в историю как какой-то там злой гений. Вряд ли он гений, поскольку гений вряд ли бы предлагал Путина в качестве президента России. Но как человек очень яркий и очень, я бы сказал, такой активный, он сыграл огромную роль в жизни страны.
Борис Немцов о Борисе Березовском. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 25 по 31 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня в Белоруссии прошли санкционированные властями митинг и шествие, посвященные Дню воли, годовщине провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики, которая будет отмечаться в понедельник 25 марта. Акция прошла без инцидентов, однако сразу же после ее окончания начались задержания. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В белорусской столице прошли разрешенные властями шествие и митинг, в которых, несмотря на морозную погоду, приняло участие около 2000 человек. Участники акции прошествовали от места сбора у кинотеатра «Октябрь» в центре Минска до парка «Дружбы народов». Демонстранты несли портреты белорусских политзаключенных, национальные бело-красно-белые флаги, плакаты с национальным героем Костасем Калиновским, флаги политических партий. Кстати, власти не разрешили использование во время акции национальной символики, поэтому вполне обоснованно ожидать, что организаторы акции могут быть привлечены к административной ответственности. Хотя само шествие и митинг прошли без инцидентов, сразу же после окончания акции, по сообщениям белорусских правозащитников, начались задержания некоторых ее участников. В частности, был задержан человек, который держал плакат «Свободу Коли», очевидно намекая на Колю Лукашенко, младшего сына белорусского президента. Хотя власти разрешили шествие оппозиции в Минске, во всех регионах страны уличные акции были запрещены. Несколько активистов были превентивно задержаны. Да и в Минске власти сорвали проведение торжественного собрания, в последний момент отказав в аренде зала. Белорусская демократическая общественность отмечает День воли ежегодно 25 марта. Именно в этот день, в 1918 году, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. После того, как большевики на фоне наступления германских войск покинули Минск, члены Центральной Белорусской Рады объявили себя временной властью на территории страны до созыва учредительного собрания. БНР не суждено было продержаться долго. Уже в 1919 году большевики заняли всю Белоруссию и провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая потом вошла в состав СССР. Тем не менее, многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления современной белорусской нации. В свою очередь, идеологи нынешнего белорусского режима называют БНР несостоявшимся марионеточным государством. Лидер партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич незадолго до начала акции рассказал «Радио Свобода» о значении Белорусской Народной Республики и о сегодняшних угрозах белорусскому суверенитету.
День 25 марта имеет очень большое значение для белорусской истории, особенно для национально-сознательной, патриотически настроенной части белорусского общества, потому что именно в этот день была возобновлена белорусская государственность в 1918 году, и именно благодаря тому, что была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, позднее было создана Белорусская Советская Социалистическая Республика, ну и современная Республика Беларусь. Поэтому на самом деле этот день в течение всего времени, как уже Беларусь получила свою независимость в 91 году, был днем выражения воли белорусского народа иметь свое независимое государство, иметь свободное общество, то есть жить свободно в свободном государстве. И понятно, что в сегодняшней ситуации, когда свободы белорусов очень сильно ограничены властью, когда есть большая угроза для белорусской независимости и политической, и экономической со стороны Кремля, когда Путин стремится восстановить Советскую империю. Сегодня актуальность идеалов Белорусской Народной Республики для тех граждан, для которых вот эти ценности являются важными, именно свобода и независимость, чрезвычайно актуальна, может быть, актуальна как никогда за последние 20 лет. Именно поэтому мы призываем людей приходить. Мы рассчитываем, что несмотря на плохую погоду, несмотря на атмосферу страха и апатии в обществе, все равно это будет самая массовая акция за последний год. Призываем людей прийти, чтобы продемонстрировать свою волю, свое требование свободы белорусскому народу и независимости для белорусского государства.
Говорил лидер Белорусского народного фронта Алексей Янукевич. За последние годы массовые акции 25 марта действительно нередко становились началом горячей весны, серии акций белорусской оппозиции. Во всяком случае, то, как проходил День воли, давало основание делать выводы о состоянии общественной активности на данный момент и в то же время о настроениях власти, поскольку часто именно митинги на 25 марта заканчивались жестоким разгоном и репрессиями. На этот раз наблюдатели отмечают, что властям сейчас невыгодно применять насилие к демонстрантам. Последние недели белорусские власти вновь осторожно начали искать пути для налаживания диалога с Западом. Идут разговоры о возможном исключении министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея из черного списка невъездных стран Евросоюза. Наблюдатели ожидают, что первым шагом официального Минска должно стать освобождение политических заключенных. В Беларуси по-прежнему в местах заключения находится бывший кандидат в президенты Николай Статкевич, правозащитник Олесь Беляцкий, лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич и другие. Следует сказать, что в этом году необычайно активно День воли отмечается за границами Беларуси. Дело в том, что за последние годы сотни демократических активистов были вынуждены эмигрировать из страны в Польшу, Чехию, Литву, другие страны, где в эти дни проходят акции, посвященные Дню создания Белорусской Народной Республики. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Время свободы. План на неделю. 26 марта в южноафриканском городе Дурбан открывается двухдневный саммит стран БРИКС, организации, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Перспективы БРИКС в интервью «Радио Свобода» комментирует экономист Андрей Заостровцев. БРИКС создавался как клуб государств с быстро развивающимися экономиками. Вот на данный момент соответствует ли этот клуб вот этому принципу?
Ну, в общем-то, нет. Китай продолжает быстро развиваться, Россия растет средними темпами, если брать послекризисные годы, конечно. Ну вот Бразилия более медленно, Индия, в общем-то, где-то на уровне России. Но вот Южная Африка, к этому присоединившаяся, тоже не демонстрирует высоких темпов роста. Конечно, тут такое очень, я бы сказал, объединение разношерстное, неоднородных очень стран, самых разных континентов, с разными традициями, с разным этническим составом. Поэтому их мало, на мой взгляд, что объединяет в действительности. Ну, может быть, кроме экономических связей, но с кем сейчас Китай не торгует? Весь мир завален китайскими товарами, начиная от носков до автомобилей, особенно вот в России продаются, ну, наверное, и в Южной Африке тоже как-то находят сбыт, не в самой богатой стране, да, находят сбыт и китайские автомобили тоже. Что можно здесь сказать? Это не какое-то такое интеграционное объединение. Скорее всего, чисто формальный признак, вот как вы уже сказали, темпы роста, ну и объем волового внутреннего продукта, что касается Китая, ну, России, Индия подтягивается к десятке ведущих стран по общему объему ВВП.
Ну вот это объединение, несмотря на всю свою разношерстность, оно все-таки регулярно проводит саммиты. Как вы считаете, это происходит как бы по инерции или все-таки могут лидеры этих государств о чем-то договориться, чтобы реально повлиять на экономическую ситуацию в мире?
А вы знаете, они на экономическую ситуацию повлиять вряд ли смогут, потому что основное экономические отношения строятся по линии, допустим, Китай, Соединенные Штаты, Китай, Япония. Ну, никак не по линии там Китай-Бразилия. Если даже там Китай и Бразилия чего-то договорятся о чем-то, ну, они и так члены ВТО, собственно говоря, так же, как сейчас и Россия. Ничего там не изменится. А что касается России, тут, конечно, вот наши отношения в области энергетики, но тут целый ряд проблем в связи со сланцевым газом в США. Китай собирается свои запасы сланцевого газа разрабатывать, уж он-то об экологии совсем не будет думать, он и так о ней не думает. Поэтому вот здесь тоже вопросы встают. Как мы будем сотрудничать и какие перспективы для России, ну, скажем, в сотрудничестве в энергетической области с Китаем? Но этот вопрос надо решать независимо, тут ни при чем ни Бразилия, ни Южная Африка, ни Индия. Так что, как говорится, у этих стран есть более серьезные, как бы, двусторонние отношения. С Китаем, с Индией вечные пограничные споры. У России с Китаем, ну, сейчас пограничных, будем считать, споров нет. Но вопрос вот о энергоносителях, отношениях в области торговли в целом. В частности, конечно, энергоносители Китая наши интересуют, если еще интересуют.
А как вы считаете, в Вашингтоне, в Европейском Союзе будут обращать внимание на то, что будет происходить в Южной Африке вот на следующей неделе?
Они все на более мелкие даже вещи обращают внимание, обращать внимание будут. Ну, как я уже говорил, ничего такого глобального здесь не создадут. Общую валюту ни в коем случае, да, даже близко вопрос не ставится. Какую-то альтернативу там доллару.
Я читал об идее создания общего банка. Насколько такая идея может быть жизнеспособной?
Какого общего банка? Какие будут его функции? Если такие декоративные функции, типа что-то кредитование экспортно-импортных операций, такой банк на паях. Ну а что об этом говорить? Это, в общем, мелочь. Поэтому, ну, создадут, ну, будут какой-то банк на паях, государственный банк. Или банк с активным государственным участием, который будет заниматься какими-то вот функциями типа кредитования, торговли.
Ну, а повлиять на формирование, скажем, валютной корзины мировой?
Китай – неконвертируемая валюта. Пусть сначала свою валюту конвертируют, тогда будут на что-то влиять.
Ну, из ваших слов я понимаю, что вот это объединение БРИКС, на ваш взгляд, оно действительно скорее формальное, чем какое-то устойчивое объединение государств. Как вы считаете, как долго оно продержится? Кто заинтересован в том, чтобы вот эти саммиты по-прежнему проводились? И, может быть, вы выскажете какое-то предсказание того, когда такой последний саммит пройдет?
Это может продолжаться бесконечно долго. Такие, в общем-то, малосмысленные международные встречи часто проходят. Ну, как бы такая визит и вежливость. Можно по очереди ездить, собираться, что-то обсуждать, какие-то проблемы глобальные. Но ведь эти страны, несмотря на то, что вот Китай так вырос за последние десятилетия, все равно вот даже все вместе эти страны, эти пять стран не решают вопросы глобальной экономики без Соединенных Штатов, ну и Германии, Евросоюза, такие саммиты, ну, они как бы очень неполные, они принципиальных вопросов не решают. Продолжаться могут, как я говорил, уже долго, просто как такие визиты вежливости.
Это был экономист Андрей Заостровцев. Напомню, 26 марта в южноафриканском городе Дурбан открывается саммит стран БРИКС. Время свободы. План на неделю. Верховный суд США 26 и 27 марта рассмотрит апелляцию на запрет однополых браков в Калифорнии, а также федеральный закон, определяющий брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной. Сторонники однополых браков полагают, что в преддверии этих двух крупных процессов настрой общественности в целом на их стороне. Репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
На сегодня однополые браки легализованы в 9 штатах и в столичном округе Колумбия. В 30 28 штатах, напротив, приняты законы, их запрещающие. Что касается динамики общественного мнения, то все больше и больше американцев, особенно когорта моложе 35, перестают рассматривать однополые браки как явление предосудительное. И взгляды политиков меняются соответственно, что видно хотя бы на примере Барака Обамы, который перед последними выборами без обиняков высказался в поддержку однополых браков. Даже члены коллегии Верховного суда, теоретически отгороженные от политики своим пожизненным назначением, совсем не глухи к гласу народа. Каковы настроения сторон перед грядущими схватками в Верховном суде? Позицию консерваторов озвучил в интервью «Радио Свобода» директор Института Pacific Justice в Калифорнии Брэд Дакус. По его словам, совершенно непонятно, почему Верховный суд должен отказывать законодателям федерального уровня в праве определять брак, так как они считают разумным, если еще учесть, что выбранное определение соответствует вековому постулату западной цивилизации, что брак – это моногамный союз мужчины и женщины. Консерваторы не видят ничего в 14-й поправке Конституции, гарантирующей гражданам равенство перед законом, каких-либо указаний на то, что государство обязано присваивать брачный статус союзам лиц с нетрадиционными представлениями о семье, то есть лицам, которые ни при каких обстоятельствах биологически не способны как пара на самовоспроизводство, и не в порядке исключения, как при бесплодии у гетеросексуалов, а по определению. На вопрос о том, каковы будут последствия победы в Верховном суде сторонников закона о защите брака, Брэд Дакус ответил.
В случае победы консерваторов, прерогатива определять характер брака останется за отдельными штатами, что полностью соответствует федеративной традиции Америки. Однополые пары в Вермонте, Массачусетсе и Коннектикуте, в ряде других мест, которые признали гомосексуальные браки, сохранят все свои штатные налоговые и пенсионные льготы. Федеральное законодательство этому нисколько не препятствует. Но, с другой стороны, наша Конституция не позволяет и отдельным штатам навязывать федеральному правительству свои взгляды на брак или на то, какие формы человеческих отношений заслуживают материального поощрения государством. Почему штаты, отказывающиеся узаконивать однополые браки, должны подчиняться диктату тех, кто их санкционирует?
Что касается калифорнийского референдума, то, как полагает Дакус и его единомышленники, Верховный суд согласится с их доводами, что забота об общественном благе делает целесообразным сохранение за моногамным гетеросексуальным союзом исключительного права называться браком. Пометуя к тому же, что этот взгляд получил одобрение большинства жителей крупнейшего штата страны. При этом консерваторы не считают, что это определение направлено адресно против геев, что давало бы дискриминируемым право оспаривать его в суде. По их оценке, оно не более антигейское, чем антиполигамное. Понятие «целесообразность», упомянутое Дакусом, занимает видное место и в аргументах противников калифорнийского референдума, известного как «Инициатива 8». Вот что пишет об этом крупный правовед, профессор Гарварда и бывший советник президента Обамы Кес Санстин. Если власти не позволяют подросткам до 16 водить машину или освобождают малые предприятия от соблюдения всех природоохранных нормативов, то такое дискриминирование конституционная теория и практика допускают при условии, что оно проходит проверку на целесообразность. Однако в других случаях, например, дифференцированного отношения к представителям разных рас, простую мотивировку о целесообразности американские суды уже давно не принимают и требуют от властей архивесомых доказательств общественной надобности подобного развлечения, доказательств, свободных от предрассудков, враждебности и стереотипов. Администрация Обамы доказывает, что пришла пора применить этот сверхжесткий принцип к законам, отказывающим представителям ЛГБТ в праве вступать в брак, как это по итогам референдума 2008 года сделала Калифорния, но не в праве образовывать гражданские союзы, по-прежнему разрешенные в штате. И если штат разрешает ЛГБТ создавать союзы, он должен разрешать и браки, либо не разрешать ни того, ни другого. По словам Санстина, подход «все или ничего» выбранной администрации, либо санкция на союзы и браки, либо запреты того и другого, хорош тем, что выбивает у консерваторов их козырной довод. Дескать, власти, разрешая однополые браки, снимают преграды на пути легализации браков полигамных. Позиция, занятая Белым домом, подчеркивает ученый, требует только последовательности в семейной политике отдельных штатов. Она не обязывает их санкционировать браки геев и лесбиянок. Семейное законодательство есть историческая прерогатива штатов, и Конгресс превысил свои полномочия, приняв закон о защите брака, который, по сути, федерализирует сферу компетенции штатов, утверждает администрация. Почему обамовский Минюст пришел к выводу, что критерия простой целесообразности недостаточно, чтобы оправдать дифференцированное отношение к гетеросексуальным и гомосексуальным бракам? Откуда возникла мысль, что подобная дифференциация нуждается теперь в архивесомых доказательствах? Вот разъяснение, которое предъявила Радио Свобода Дженнифер Пайзер, директор юридической фирмы Lambda Legal, ведущей в Калифорнии организации, защищающей семейные права геев и лесбиянок. Ознакомившись с десятками исков, предъявленных противниками закона о защите брака, администрация Обамы заключила в феврале 2011 года, что не будет более отстаивать его в судах, ибо вся научная база закона, якобы доказывающая целесообразность дискриминации ЛГБТ, была признана учеными несостоятельной. Конкретно, безосновательно считать, как это делают адепты закона, будто сексуальная ориентация личности обуславливает ее потенциальный вклад в развитие общества, как безосновательно утверждение, что только разнополые браки и гражданские союзы, но не однополые их аналоги, способствуют нормальному воспитанию детей. Все это не выдерживает проверки критериям, свободным от предрассудков, враждебности и стереотипов, от которых исторически страдает легко идентифицируемое меньшинство, лишенное возможности защищать свои интересы в выборных органах власти и потому вынужденное полагаться на суды. Тем не менее, Минюст, оставаясь верным логике своей позиции, что семейное законодательство относится строго к юрисдикции штатов, а не федерального правительства, не призывает к отмене в масштабах страны законов, провозглашающих браки, вотчиной гетеросексуалов. Если говорить, собственно, о Калифорнии, то исполнительная власть штата утверждает, что у адептов запрета однополых браков не было правовых оснований организовывать свой референдум, поскольку они никаким ощутимым образом от подобных браков не страдали. Что же касается федерального окружного суда, в юрисдикции которого находится Калифорния, то он придерживается той точки зрения, что инициатива 8, отобравшая у ЛГБТ-сообщества брачные права, которыми оно располагало до того в течение 5 месяцев, имеет своей целью не что иное, как умаление человеческого достоинства проживающих в штате геев и лесбиянок. Федеральный окружной суд 2 голосами против 1 признал эту инициативу неконституционной.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 28 и 29 марта в Ростове-на-Дону состоится конференция Общероссийского народного фронта, посвященная обсуждению и реализации положений статьи Владимира Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России». Эта статья была опубликована в ходе избирательной кампании нынешнего президента России. Для чего Путину, который сам примет участие в конференции, понадобилось реанимировать ОНФ? Об этом я беседую с политологом, президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Общероссийский народный фронт создавался в 2011 году перед выборами в Государственную Думу, по крайней мере формально, как организация, с помощью которой могли бы выбираться лучшие люди России и баллотироваться в Думу по спискам «Единой России». Сейчас зачем Владимиру Путину этот фронт, как вы считаете?
Ну, на сегодня Общероссийский народный фронт – это скорее бренд, чем реальная организация. Он существовал некоторое время в спящем виде и держался в резерве. Вариантов использования несколько. Первое. Определенное снижение эффекта усталости от власти через отцепление вагона «Единой России», а при необходимости и Дмитрия Медведева. То есть попытка перелегитимировать российскую власть, сняв все издержки, связанные с имиджем Медведева и «Единой России». Вариант второй. Попытка поиска неких новых коалиционных схем, позволяющих власти найти опору в регионах по схеме забытого уже блока «Отечество. Вся Россия», то есть попытка опереться на какие-то старые элиты, на тех, кто почему-то в «Единую Россию» не входил или по разным причинам ее вынужден был покинуть. Объяснение номер 3 – попытка изменения именно повестки дня, напоры на народность, возвращение к тому, что была реализованной кампанией Путина к поискам поддержки простого человека, так называемого рабочего класса и так далее. Но эта схема пока выглядит менее вероятной, потому что все-таки ограниченность подобной риторики с апелляцией к полузабытому слову «народ», она вполне очевидна, в том числе для авторов проекта. Поэтому есть сегодня вариант, что ОНФ с ростовским мероприятием приобретет некое новое звучание, новую жизнь, ставка будет сделана на него. Есть вариант, что пока проект подкручивают, поддерживают, может быть, к лету, к съезду ОНФ российскому, он получит какую-то большую путевку в жизнь, а может быть, его опять притормозят. Если Путин сделает на съезде ОНФ какие-то резонансные заявления по актуальным системам повестки дня, по тем же тарифам ЖКХ, какие-то реальные шаги будут предложены, значит, похоже, акцент на ОНФ переносится. Если это будет просто формальное мероприятие, значит, пока ОНФ приподнимают, а «Единую Россию» пока не прикрывают. И то, и другое возможно.
Но правильно ли я вас понимаю, что в случае реализации первого варианта, о котором вы говорили, партия «Единая Россия» в обозримом будущем может уйти в прошлое?
Безусловно, «Единая Россия» сегодня не партия власти, а партия, скорее, оформляющая существование действующей власти, к которой «Единая Россия» имеет только опосредованное отношение. Поэтому в известной степени судьба «Единой России» интересна для самой «Единой России» и для части лояльного избирателя, но не так принципиально для существующей властной конфигурации. Поэтому, если «Единую Россию» будет решено какой-то момент сдавать, принципиально основы политической системы не поменяются. Другое дело, что в последние буквально недели мы увидели новую коалиционную тактику создания большой коалиции с партиями, представленными в Думе, со «Справедливой Россией», с ЛДПР, с КПРФ. И в этом плане отчасти это замена тому же ОНФ для демонстрации или показа некой большой коалиции. В этом плане «Единая Россия», может быть, особенно не мешает. Но сейчас, по сути, у российской власти выбор между схемой удобной, а схема «Единой России» по большому счету вполне удобно, комфортно и не создает больших организационных проблем. И попытка некой новой политической игры, связанной со схемой ОНФ. И один из ключевых вопросов здесь, насколько, в принципе, для рядового гражданина будет заметен новый бренд ОНФ, будет ли он воспринимать его как нечто отличное от «Единой России» и от других провластных сил.
Скажите, а для вас лично было неожиданно, что Владимир Путин решил реанимировать ОНФ и посетить вот это мероприятие в Ростове?
Ну, призрак реанимации ОНФ существует давно. Реанимацию ОНФ ждали прошлой осенью, но потом отложили после относительно удачных для «Единой России» октябрьских местных выборов. В феврале оказалось, что ОНФ снова укрепляется, однако к марту атака предыдущая на премьера Медведева, она несколько, ну, не захлебнулась, но снизилась ее интенсивность и показалось, что, может, пока не будут трогать ни «Единую Россию», ни ОНФ. Поэтому я думаю, что в равной степени сегодня и возможен сценарий переноса акцента на ОНФ и вариант сохранения нынешнего статус-кво. Реально, конечно, ставка на ОНФ была бы интересна в случае психологической готовности российской власти к досрочным выборам в Государственную Думу. Эта тема снова возникает на повестке дня, но пока нет до конца уверенности, что российские власти готовы к некой новой тонкой игре, потому что из нынешней Думы, по большому счету, работать вполне технически удобно. А дефицит доверия к ней, который показывает социологические опросы, им можно пренебречь, а можно, наоборот, сделать ставку на разлом общественного мнения и попытаться переформатировать политическую систему. По большому счету, и тот, и другой сценарий в равной степени возможны.
Говорил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение последней недели марта. Международный Нью-Йоркский автосалон начнет свою работу в пятницу 29 марта. Репортаж Владимира Дубинского.
Нью-Йорк – единственный город в Соединенных Штатах, где более половины жителей не владеют автомобилем. Держать машину в Нью-Йорке крайне непрактично. Парковочные места – большая редкость, пробки в час пик ужасные, бензин дорогой, налоги на автомобили высокие. Для передвижения по городу нью-йоркцы полагаются на городской транспорт – сабвей, автобусы, электрички и, конечно, знаменитое нью-йоркское такси. Тем не менее, нью-йоркцы проявляют к автомобилям огромный интерес. Нью-йоркский международный автосалон является одним из старейших в мире. Он проводится в 113-й раз. It's back. The New York International Auto Show. March 29th. В этом году, как говорится в этом рекламном ролике, организаторы обещают показать роскошный дизайн и новейшую технологию. На шоу будут представлены более 1000 автомобилей. Некоторые модели уже были показаны в этом году на Детройтском и Женевском автосалонах, но производители приберегли несколько премьер для Нью-Йорка. Одним из самых ожидаемых событий является возвращение после 10 лет отсутствия легендарного джипа «Чероки». Компания Chrysler чуть-чуть приподняла занавес, опубликовав ограниченное количество фотографий новой модели и выставив в интернете короткую видеозапись тест-драйва. Новый Чероки потерял свою традиционную угловатость. У внедорожника теперь более обтекаемая и агрессивная внешность. Что будет у нового Чероки под капотом, точно неизвестно, но эксперты предполагают, что джип предложит выбор между 6- и 4-цилиндровыми двигателями. В пресс-релизе компании говорится, что новая модель устанавливает новый стандарт в своем классе и демонстрирует экономию топлива. Конкуренцию джипу в классе внедорожников составит последняя модель от Land Rover Range Rover Sport. тизере, который компания выпустила накануне нью-йоркского шоу, видны только фрагменты интерьера и экстерьера. О технических характеристиках внедорожника мало что известно. Land Rover утверждает, что Range Rover Sport 2014 года будет самым быстрым автомобилем из всех, что компания выпустила на сегодняшний день. Не отстает от Chrysler и Land Rover и Toyota. В Нью-Йорке дебютирует новая модель ее популярного внедорожника Highlander. Но свои карты Toyota не раскрывает. Компания опубликовала всего одну фотографию новой модели, на которой изображена лишь передняя фара и часть радиаторной решетки. В классе скоростных автомобилей более всего ожидается дебют седана Mercedes CL45 AMG. Изображения этого красавца уже проникли в интернет. Сообщается также, что модель оснащена мотором мощностью в 360 лошадиных сил и 7-скоростной трансмиссией. Любителей американских спортивных машин на шоу в Нью-Йорке ждут новые модели Chevrolet Camaro и Dodge Viper. О цене последнего ничего не известно, но вряд ли эта модель рассчитана на покупателей из числа простых смертных. Как сообщает газета Washington Post, Dodge планирует выпустить всего 33 экземпляра этого автомобиля. Зажиточных простых смертных на шоу в Нью-Йорке может заинтересовать новая модель Cadillac CTS. На этом автомобиле установлен твин-турбо-двигатель мощностью 420 лошадиных сил. Те, кто задумал купить роскошный седан, но кому не по карману Cadillac, могут подумать об автомобилях корейской фирмы Hyundai. Этот производитель везет в Нью-Йорк обновленную версию своей флагманской модели Equus. Таинственную новинку готовится показать в Нью-Йорке Volvo. В опубликованном на минувшей неделе пресс-релизе компании содержится одна строка, в которой говорится, что компания намерена предложить новую модель на североамериканском рынке. О какой именно модели идет речь, в пресс-релизе не говорится, но по мнению интернет-журнала «Автоблог», это, вероятнее всего, универсал V60. Эту модель Volvo с большим успехом демонстрировала в этом году на Женевском автосалоне. Владимир Дубинский, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы, план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение последней недели марта. В воскресенье 31 марта Западный мир будет отмечать праздник Пасхи. Для католической церкви это будет первая Пасха вместе с новым Папой Римским Франциском. Передает римский корреспондент свободы Всеволод Гнетий.
Пресс-служба Ватикана распространила официальное сообщение о пасхальном служении Папы Франциска в Страстную неделю. В Великий четверг понтифик отслужит утреннюю мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, а после обеда посетит исправительное учреждение для малолетних преступников Казал ди Мармо, где отслужит вечернюю мессу. В эксклюзивном интервью корреспонденту Радио Свобода католический приходской священник Дон Симоне ди Вито, настоятель прихода Святой Альбины, рассказал о некоторых отличиях первого пасхального богослужения Папы Франциска по сравнению с его предшественниками на престоле Святого Петра. Ожидаются ли какие-либо нововведения или отступления от обрядовой стороны пасхального богослужения новоизбранного Папы Франциска по сравнению с предыдущими годами?
Определенно, новый Папа дал новый импульс богослужениям в Страстную неделю. Начиная с Великого четверга, когда все вспоминают служение Иисуса для бедных, проявившееся в омовении ног апостолам. В отличие от прошлого года, Папа Франциск избрал служение в тюрьме для малолетних преступников Казал ди Мармо. Речь идет о несовершеннолетних подростков. Папа выбрал для себя то, что он уже совершал, будучи кардиналом. Став папой, он продолжает свою прежнюю деятельность. Понтифик, будучи римским епископом, хочет погрузиться в окружающую его действительность, обратившись к пастве, испытывающей трудности и лишения, для того, чтобы свидетельствовать миру свое служение. Этот жест является также призывом к епископам выйти из храмов. В частности, это означает отказ от четко установленной церемониальной стороны обряда. Папа хочет показать, что литургия – это жизнь, это присутствие Господа в различных жизненных ситуациях, особенно среди лишений и среди маргинальных слоев населения. Папа подает личный пример. Епископ, оставивший епископскую кафедру, символизирующую власть, тем, чтобы таким поступком подать знак.
Ожидается ли что-нибудь новое в том, что касается содержания пасхального послания Папы Франциска?
Непременно будут затронуты новые темы, такие как экология и окружающая среда, темы, которые церковь неоднократно затрагивала. Все то, что касается человека, и это очень важно, займет центральное место. В особенности речь пойдет о человеке, испытывающем трудности и лишения. Тема воскресения затронет именно эти аспекты. Кто воскреснет? Воскреснут несущие свой крест, люди, идущие крестным ходом. Это жест новоизбранного папы в первый Великий Четверг в качестве понтифика, обращение к людям, испытывающим трудности и лишения, испытывающим на себе дурное отношение окружающих, к грешникам, каковыми мы все являемся. Грех не означает отдаление от Господа навечно. Наоборот, как правильно сказал папа, Господь всегда прощает, но всегда милосердный. Это мы часто устаем просить у Него прощения. Или же мы сами создали себе впечатление о том, что Господь устал прощать нас. Наоборот, это у нас нет силы, смелости просить у Него прощения за грехи. И в этом есть хрупкость человеческого существования. Я думаю, что папа даст очень ясный сигнал о том, кто воскреснет с воскресением Иисуса Христа. Следовательно, он даст новую надежду миру, показав, что он, понтифик, возглавляет церковь, способную выйти из ризницы и влиться в мир, хотя она и не от мира. Как говорил Иисус, вы должны быть в миру, но вы не от мира сего. Я полагаю, что в этом заключается послание папы, проявляющееся во всех его поступках.
В последнюю предпасхальную неделю понтифик встречался с духовными лидерами разных конфессий. Можно ли ожидать, что тема экуменизма найдет отражение в его пасхальном служении?
Его предыдущая деятельность на посту архиепископа Буэнос-Айреса, где были многочисленные еврейские и православные общины, с которыми он поддерживал тесные контакты, как в официальном, так и в личном плане, с людьми, придерживающимися другой веры, именно оттуда идет экуменизм. Экуменическая деятельность – это не бумаги, переписка, конференции, идеологизированные высказывания и прочее. Если исходить из этих предпосылок, то каждый останется при своем мнении, при своем представлении о том, какой должна быть церковь. Вместо этого необходимо исходить из общего представления равноправия всех участников экуменического процесса. Папа уже подал знак в этом направлении. Сойдя с трона, он показал, что такой же, как и все остальные, на одном уровне со всеми. Исходя из человеческих отношений, можно снять наслаждение, которые накапливались в ходе исторического процесса. Этих наслоений накопилось столько за века, что сейчас очень трудно снять их. Папа показывает, что их можно снять, преодолев протокол, церемониальную его часть. Папа, обняв главного раввина по-семейному, по-дружески, показал, что сделал шаг навстречу. Папа не побоялся сделать этот шаг и распространить запечатленные образы по всему миру, поскольку это очень важно. Я полагаю, что этот жест даст импульс экуменизму на низовом уровне, исходящему изучения Иисуса о всеобщем равенстве. Это происходит в момент самой высшей точки земной жизни Христа, когда Он собирался отдать свою жизнь за всех нас, а не лишь за избранных.
На вопросы корреспондента Радио Свобода отвечал католический приходской священник Дон Симоне Девито, настоятель прихода Святой Альбины. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 25 по 31 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.